моя задача второй лекции или второго доклада, она рассказать о том, как мы смотрим на различные подходы к кросс-платформенным, скажем так, сценариям, и, соответственно, что можно с ними делать, отталкиваясь от Microsoft, скажем так, платформы. Собственно, здесь есть на сегодня два основных сценария, которые традиционно как так или иначе выросли. Единственное, там я оба сценария, почему я говорю, что именно такие сценарии, они завязаны на WinRT, так или иначе. То есть мы их приземляем в любом случае на WinRT, потому что, очевидно, есть и другие, скажем так, кроссплатформенные решения. Например, та же самая Java в той или иной степени, она тоже кроссплатформенная. Я про это здесь не говорю. Я отталкиваюсь от того, что вы можете использовать для кроссплатформенного каких-то решений, делая решения для платформы Microsoft непосредственно под WinRT в частности. Соответственно, здесь есть два классических, уже классических, наверное, подхода. Один связан на то, что есть из веба идущее решение, платформа HTML, JavaScript, CSS, вот весь этот веб-стек, веб-стандарты, который частично рассматривают как, можно рассматривать как кросс-платформенный. Я про это еще позже скажу. И вторая такая большая платформа, она связана с использованием .NET, с использованием XAML C#, тоже в кросс-платформенных сценариях. Исторически, с точки зрения Microsoft, это была только платформа Windows, но вы все знаете, что было решение Mono, которое, задача которого была перенести фактически .NET там, и разработку на C# под, соответственно, другие платформы, будь это Mac либо Linux. И, соответственно, дальше на базе Mono была сделана компания, которая делает Xamarin. И, в частности, это одно из тех решений, про которые я чуть-чуть сегодня буду говорить. Сегодня оно позволяет делать кроссплатформенные приложения и под платформу Microsoft Windows, Windows Phone, и под Android, и под iOS. Ну, соответственно, под платформу Microsoft — это Microsoftская платформа, и это вопрос переиспользования кода на C# и даже в XAML на других платформах тоже.
Вопрос, а VB не поддерживается?
Что?
Visual Basic не поддерживается.
Visual Basic в Xamarin не уверен.
Там он точно не поддерживается, я знаю. Вот. А вот все.
Да. Мы, собственно, с точки зрения того, что мы делаем на своей платформе, мы их стараемся вести паритетно. Единственный момент, что та команда, которая делает языки и поддержку языков, она либо в .NET, либо завязана на Visual Studio, она ограничена, они местами играют такие качели, что сейчас мы добавили новые фишки Visual Basic, сейчас мы добавили C#, потом выводят их на некий единый уровень. Это касается документации. Иногда бывают просто моменты, когда какая-то документация сначала появляется на C#, потом она обязательно догоняется на Visual Basic, потому что мы понимаем, что аудитория и Visual Basic, она тоже большая. Есть, конечно, такой момент, что традиционно Microsoft, там, в том числе мы здесь в России, в основном говорим про Visual Basic, про C#. Но Visual Basic тоже есть, и с точки зрения всех тулов он активно поддерживается. Так. Значит, в чем, соответственно, ключевая проблема или задача кроссплатформенности? Она заключается в том, что вам нужно, скажем так, сделать решение под разные платформы. Она может быть не обязательно задача охватить как можно больше пользователей. Эта проблема актуальна, если вы делаете консюмерское решение для конечных пользователей, массовой аудитории. И тогда вам волей-неволей придется делать решение и под Windows, и под Windows Phone, и под Android, и под iOS, если вы хотите максимизировать аудиторию, которую вы хотите, скажем так, обучить, и до которой вы хотите донести свой сервис. И вторая вещь, которая может быть связана внутри, она любой какой-то сложной гетерогенной, скажем так, среды, она связана с тем, что разные бизнес-процессы по тем или иным причинам вы хотите решать с помощью разных платформ. Например, конечно, Microsoft заинтересована как коммерческая компания, чтобы везде был Windows, но тем не менее мы все живем в реальном мире. Если мы говорим, что решение для пациентов должно быть максимально на все платформы, решение для медперсонала, скажем так, может быть, медсестры или какого-то вот обслуживающего поликлиники либо больницы может быть на андроиде, решение для врача, где нужен там активный ввод и десктоп, и какие-то другие решения, может быть, например, на десктопе. Среда, она может быть вот действительно такой разнообразной. И как только у вас множество таких решений, у вас волей-неволей возникнет вопрос, как вы делаете максимально единообразный или общий код для того, чтобы переиспользовать его на разных платформах. и потому что если у вас разные все платформы, у вас сразу возрастает и стоимость поддержки, и обслуживания этого кода, и просто нужно и держать людей разных, потому что редкий случай, когда человек хорошо разбирается во всех разных платформах. Как правило, он все-таки специализируется в чем-то одном. Соответственно, это те причины, которые есть. И бизнес-вывод, он здесь один-единственный, что чем больше платформ вы поддерживаете, тем больше, соответственно, стоимость владения и стоимость поддержки всего этого дела. Я вот, например, общаясь с различными людьми, вот, наконец-то начал слышать, вот, это не касается медицинской отрасли, что люди, которые или компании, которые делают решения, например, для консюмерского рынка, только, скажем так, в этом году начали приходить к осознанию, что мало сделать решение, его еще надо поддерживать там, в течение года, обновлять и так далее. И это драматически повышает стоимость, собственно говоря, решения, которое внедряется. Если вы делаете, например, решение на заказ, то, соответственно, это та история, которую вы рассказываете заказчикам, что мало сделать продукт, его нужно доводить, его нужно тестировать, его нужно поддерживать. Как только решение многоплатформенное, соответственно, там нужно еще мультипликатор на 3 или на сколько там добавить, просто потому что множество платформ. Не говоря уже еще о задачах интеграции всего этого дела. Соответственно, с точки зрения того, как мы, ну, один из возможных взглядов на то, как мы на это смотрим, он заключается в чем? В том, что есть с одного края полностью нативное приложение, которое вы пишете, например, на C-Sharp, Visual Basic или C++, там, C++, есть приложение, написанное на HTML5, это веб-сайт. И есть некие там гибридные промежуточные состояния, когда фактически что-то написано на HTML вставляется внутрь WebView и, соответственно, делается некоторая оболочка, обвязка вокруг этого. И вот это веб, это пол такой нативный полувеб, это, соответственно, нативное. Единственный тонкий момент в этой картинке заключается в том, что если бы вы делали приложение на HTML JavaScript на Windows 8.1, Windows Phone 8.1, то HTML стек мог бы быть и здесь, нативным, то есть без дополнительных обвязок. Потому что вот это предполагает, что вы вставляете страничку внутрь WebView, это, соответственно, открывается в браузере. С точки зрения того, где что как подходит, оно, соответственно, очевидно вытекает из того, какие есть преимущества или недостатки просто у каждого стека. Почему? Потому что, например, если вы делаете решение на HTML5 сайт, то вы его, очевидно, доставляете на все устройства. У вас есть централизованная точка, с которой вы доставляете веб-контент. И, соответственно, отсюда возникает вопрос, что вы сокращаете тот объем кода, который вам нужно поддерживать. Отсюда же у вас возникает множество ограничений, которые прежде всего связаны с тем, что функциональность браузера и, соответственно, поддерживающих эту функциональность веб-стандартов, она ограничена. Очень многие возможности, которые вы бы ожидали от нативного, скажем так, приложения, браузер не поддерживается или поддерживается в разной степени. Например, простая задача в приложении дать аудиовод или перевод. Чтобы сделать это в браузере на базе стандартов, вам придется еще голову сломать, и это не везде будет работать. Другая задача, например, вы хотите вывести что-то на второй экран. Тоже браузер это не поддерживает. В лучшем случае, может быть, видео вы как-нибудь откроете фуллскрин, но на один экран, а не на второй. Либо эта функциональность вывести из браузера медиа-контент на второй экран, она должна быть встроена в браузер. Например, в IE на 8.1, по-моему, начиная с 10-го, это функционально встроено, но просто это некая такая платформная фишка. В других браузерах вы такого не строите, не увидите. Ну и в целом вот есть очень большое количество ограничений. И, естественно, браузер не имеет доступа к локальному контексту. Он просто не знает, и он ограничен, он находится в песочнице, потому что крутится на устройстве. Он не может работать с файловой системой напрямую, без участия пользователя, не может много хранить локально и так далее. Есть гибридные сценарии, которые, как ты сказал, они нравятся в WebView. И одно из решений, я про него еще покажу, есть, например, Apache Cordova, либо на базе него сделано решение Adobe PhoneGap, которое, соответственно, упаковывает блок HTML и JavaScript, кладет его внутрь WebView и делает такую некоторую обвязку. Вот в этой обвязке, эта обвязка через маленькое тоненькое горлышко, если вы знакомы с разработкой на WebView, то вы знаете, там есть фактически два метода коммуникации с этим WebView. Ну, помимо Navigate там, на какую-то страницу или адрес, там есть один метод, который позволяет вызвать в JavaScript какой-то метод и передать ему параметр, а другой метод вызывается OnScript Notification или как-то так, когда из JavaScript вызывается, и JavaScript пытается наружу передать какой-то код. И вот эта точка, в которую он хочет передать, она одна. Из JavaScript нельзя вызвать снаружи конкретный метод. И, соответственно, вот через это узкое горлышко делается большая такая обвязка, которая фактически определенный набор нативных API делает доступным через вот это тоненькое горлышко на уровне JavaScript, который крутится внутри странички. В целом можете хостить HTML-странички, в данном случае зашиваются в пакет приложения. Пакет приложения он будет доставлен в каждый из стор, но, соответственно, у вас в чем преимущество, что у вас единый набор логики и кода на HTML, и более того, даже API вы будете дергать единообразно, потому что решения типа PhoneGap, они для разных платформ, вот эту вот обвязку вокруг WebView, они делают своей. Это не ваша уже забота. Ваша забота — то, что находится внутри вот этого контейнера. Но при этом там все равно все ограничено, и есть те же самые ограничения, которые связаны вот с этим. То, что HTML, оно не везде быстро, JavaScript интерпретируемый, и, соответственно, плюс еще вот этот контейнер прослойку выступает, что приводит к снижению производительности. Поэтому, с одной стороны, это хорошее решение, такое промежуточное, с другой стороны, соответственно, вот, есть тоже свои ограничения. Ну, естественно, есть нативный подход, то, что обычно делают.
Ну, PhoneGap с HTML, это на самом деле со скоростью враг полный, а у Microsoft это все как вообще?
Интересный момент у Microsoft на счет PhoneGap. Он заключается в том, что у меня, к сожалению, не на чем нарисовать, так вот, ну, я попробую. У Microsoft есть версия PhoneGap под Windows 8, и мне кажется, на дне должна была обновиться версия PhoneGap под Windows Phone 8.1 и Windows 8.1. Соответственно, в отличие от других платформ, PhoneGap под Microsoft, под WinRT платформу, сделан лучше. Почему он сделан лучше? Потому что в нем исключена полностью вот эта вот прослойка WebView. Фактически, что такое PhoneGap под Windows? Я говорил, что под Windows 8 вы можете писать нативное приложение на HTML JavaScript. То есть у вас нет вот этой вот обвязки в виде WebView. И что такое PhoneGap под Windows 8.1? Единственную задачу, которую он делает единообразным вызов нативных API. И фактически это JavaScript-библиотека, которая кладется рядом с вашим нативным проектом для того, чтобы унифицировать вызов API с другими платформами. То есть тем же, например, хотите сдергнуть, не знаю, геолокацию. Вы можете ее нативно дернуть платформенную фишку, ну, API платформенной, а можете PhoneGap-овский. PhoneGap-овский дернет нативный API тоже. Это происходит в одном контексте без дополнительных обязок. Единственное, вот появляется слой JavaScript-логики, который позволяет унифицировать с другими платформами.
Нет, ну PhoneGap для Windows решения, в принципе, как бы не нужно, потому что у вас там свои,
да,
решения есть.
Оно нужно только если вы делаете
кросс-платформенную. Главное, чтобы на Android работал, там вот дико тормозит.
Но, к сожалению, на Android мы в данном случае повлиять не можем.
Нет, это нужно, это решение странное.
Да, на своей платформе мы, соответственно, у нас оно работает достаточно хорошо и шустро, просто, потому что нет вот этой прослойки, б, потому что для нас она платформа HTML JavaScript является нативной, и инженерная команда вложила очень много усилий для того, чтобы это оптимизировать, вплоть до того, что когда собирается пакет приложения, он деплоится на конкретный компьютер, часть JavaScript кода, она, естественно, переводится, скажем, из интерпретируемой части в частично скомпилированную, там, байт-код, который выполняется быстрее. Это фактически то, что движок браузера, ну, сегодня все браузеры делают на лету, но вот эта часть, и в том числе для оптимизации старта, и для оптимизации выполнения, она сделана уже. Так. Значит, возвращаемся к нативным. Есть, кстати, если помните, я показывал такой вот, тоже на тему WinRT, вот эту вот картинку, где здесь там XAML, C-Sharp, там еще C++, DirectX, там HTML, JavaScript. Особенность Windows 8 в том, что вы можете для JavaScript ну, так же, как на самом деле и для C-Sharp или там C++, добавить компоненты WinRT-шные, готовый кусок кода, написанный на C-Sharp либо C++, который оптимизирован под конкретную задачу. Если, например, вам нужно сделать какую-то обработку, например, изображения, выявить какие-то там, не знаю, темные, светлые области, все что угодно, то вы эту задачу можете вынести, писать интерфейс на HTML JavaScript, а задачу какой-то обработки вынести на реально компилируемый код, который будет достаточно быстрым маршрутом. И дергать его прямо напрямую из JavaScript. Соответственно, если все это сравнивать, то у вас получится примерно такая табличка, которая, к сожалению, с одной стороны показывает спектр решений, с другой стороны не дает вам всегда однозначного способа выбрать. И правда жизни в том, что и Microsoft тоже вам не скажет, в каком случае, когда нужно делать какое решение. Потому что каждый раз нужно считать, смотреть, какие платформы вам нужно поддерживать и какое решение для вас будет наиболее оптимальным в каждом конкретном случае. Например, если вам нужно делать суперкачественное решение под каждую платформу, скорее всего, вы будете делать везде нативно. Потому что даже решения типа Xamarin, я чуть позже про это скажу, они как бы позволяют вам оптимизировать разработку приложения, унифицировать определенные блоки кода, но, соответственно, не сделают ваш UI супер-пупер вырезанным, красивым и так далее. Все равно вам нужно будет вкладывать какие-то вещи. И для того, чтобы вызывать их, доделывать нативно под каждую конкретную платформу. А если говорить про гибридные вещи, иногда можно, это может быть ближе в сторону нативных, когда для каких-то подзадач вы делаете гибридные такие вещи. Например, вам нужно вывести красивый отчет, а вы знаете, что HTML JavaScript умеет хорошо выводить и верстать текст. Соответственно, в этом случае можно вот эту вот подзадачу вынести такое гибридное решение, когда фактически это даже не обязательно фунгап, но все равно написано на JavaScript, просто выбирая ту платформу или тот стек, который подходит для конкретной задачи. Здесь опять-таки, с одной стороны, мы через веб-сайт обновляем, с другой стороны, мы обновляем единообразно под все платформы, но все равно через Tor, а в-третьем, кастомно под каждую платформу и через каждый конкретный Tor. И единого выбора, к сожалению, нет. Это как бы то, что вы, наверное, и так знаете.
При том, что, в общем-то, все корпоративные полисы, да, они как бы применены Microsoft, да, они только на технологиях Microsoft работают, корпоративные, да.
Насколько я знаю, я в данной области не специалист по развертыванию различных решений и так далее, но у нас значительная часть усилий на сегодня вокруг менеджмента устройств направлена на кроссплатформенные сценарии. То, что называется, если не ошибаюсь, MDM, Mobile Device Management или Enterprise Mobile Suite, вот какими-то такими словами, они направлены в значительной степени на обеспечение контроля за устройствами.
Не только делать, я не вижу просто снаружи, что происходит. Отдельное приложение, отдельный класс подсистем, которые этим занимаются. А у Microsoft есть там сервер такой, Information System сервер, да? Который свои системы поддерживает.
Это веб. ИИС — это веб.
Не IAI, а в смысле System.
System Center, да. Вот последняя версия System Center и связанная с этим наработки, опять-таки, я рассказываю так, как я условно знаю, потому что я там не копался. Оно нацелено именно на сценарии гетерогенной среды, когда нужно убедиться, что в корпоративной среде андроиды, которые у вас есть, на нужной версии.
Простой вариант нужной версии. Авторизация, например, пользователя через AGD. Вот. AGD и слово iPhone и iOS, это уже как-то нулевая.
Я не знаю точно про AD, который в сервере, а Azure AD точно имеет SDK для всех платформ.
Да.
И для iOS,
там,
и для Android.
Трехсторонняя, ну, там, мультиоперизация.
Вот. Поэтому, ну, опять-таки, не скажу в деталях, но в значительной степени, то есть Microsoft, к счастью, на мой взгляд, поменялся, в том плане, что мы понимаем, что рынок поменялся, условия поменялись, и одно из наших сильных сторон то, что мы можем предложить решение для управления гетерогенной средой в том числе. И туда, это, кстати, от, вот, я не знаю, там рекламные, не рекламные компании, в значительной степени они направлены именно на эту задачу. Даже если у вас в среде разворачиваются андроиды, там, айфоны, айпэды, мы тоже хотим уметь, предлагая решения, ими управлять. И дать в руки IT-администратору решение, которое позволит понять, что за зоопарк устройств у него находится в экосистеме, и, соответственно, что на них происходит, какие на них развернуты сервисы, и, соответственно, приложения, если развернуты, как они связаны с корпоративной средой, если она встроена поверх АД, ну, либо облачного. Но в деталях, к сожалению, не могу сказать. Значит, следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это то, что здесь вот тоже есть определенный тренд по тому, как люди используют приложение или веб на мобильных устройствах. Картинка, наверное, может быть не в цифрах, но более-менее всем очевидна, и она касается прежде всего консюмерского поведения. Того, как пользователи пользуются своими устройствами. И если для конкретной задачи есть приложение, он предполагает, что приложение по сравнению с сайтом для этой же задачи более удобное, более функциональное, более красивое, более быстрое и так далее. Это та, скажем так, то умонастроение, та парадигма, которая в голове пользователя сегодня существует. И иногда можно сделать действительно там, мобильный веб как решение там, универсальное. Но, соответственно, пользователь хочет иметь приложение доступно в том числе в офлайн режиме. Одна из проблем, кстати, мобильного веба в том, что там очень криво на уровне веб-стандартов сделан офлайн режим. То есть то решение, которое с application кэшем, может быть, если вам знакомо сделано, оно трудно поддерживаемое, трудно управляемое. И поэтому до сих пор в мобильном вебе, несмотря на все усилия, то, что с точки зрения там, UI, с точки зрения эффективности JavaScript, там все вкладывается, повышается, повышается, можно делать гибкие лейауты, туда постепенно добавляются новые API на некоторых платформах, вплоть до того, что мобильное приложение может знать уровень заряда устройства. А вот с точки зрения офлайн-поддержки, это действительно большая боль мобильных приложений, потому что это сделать трудно, и это трудно поддерживать на сегодня. Значит, несколько вещей. В код я не буду влезать, просто для обозначения скорее картины и до чего, соответственно, сегодня дошел тот или иной стек, который можете использовать. Соответственно, первая вещь это Xamarin. Соответственно, на C-Sharp есть довольно большое количество устройств, на которые вы в том числе можете таргетировать код C-Sharp-овский, это не только Microsoft-ские платформы. И здесь идея она очень простая, что вы пишете код на C-Sharp, и, соответственно, есть код, который универсальный, переносимый, и есть код, который таргетирован под конкретную платформу. Например, какие-то вещи, которые персонализированы, ну, завязаны на конкретное устройство. И значительная часть кода, оно касается прежде всего бизнес-логики, оно должно быть переносимым между платформами, но добавляет какую-то специфичную возможность. Фактически вот слой бизнес-логики, идея в том, чтобы вы его писали независимо от конкретной платформы. У Xamarin есть еще одна важная вещь, сейчас, нет, которая на текущий момент сделана достаточно сыро, но я уверен, она будет развиваться. В Xamarin есть, где-то, наверное, полгода назад это объявили, сейчас скажу точно, это объявили в мае. Значит, есть новое, скажем так, направление развития, которое называется Xamarin Forms, которое нацелено на то, чтобы сделать UI, в том числе максимально переносимым, и фактически дать возможность разработчику писать UI тоже на Xaml. Потому что на текущий момент без Xamarin Forms что вы делаете? У вас есть код бизнес-логики. Фактически вы отделяете view под каждое устройство под конкретную платформу, то есть если это Windows, то это XAML, если это Android, то это AXML, если это iOS, там еще тоже какой-то свой собственный XML. И, соответственно, у вас view везде разные. Идея Xamarin Forms то, что она фактически позволяет написать на XAML интерфейс, который будет скомпилирован под каждую конкретную платформу. Но на текущий момент практика использования показывает, что она немножко сыровата, мягко говоря. Вот, но постепенно она будет развиваться, поэтому, я думаю, где-нибудь через полгода-год это можно будет уже полноценно, нормально использовать в продакшене. Там одна из идей, которая лежит в основе Xamarin Forms, она, кстати, похожа на то, как сделал XAML в .NET, то, что фактически любой объект, который у вас есть на экране, вы его можете оформить в коде. То есть между XAML и кодом у вас есть такая вот понятный маппинг, и фактически вы весь интерфейс можете описать в коде. И Xamarin Forms, он фактически предлагает это сделать. Он берет на себя задачу из Xaml, в котором вы пишете под каждую конкретную платформу, собрать нужное UI в коде каждой конкретной платформы. Ну, соответственно, это то, на что стоит смотреть, если вы пробуете сделать как раз платформенное решение, у вас есть разработчики или вы сами, я бы советовал вам не вкладываться в это направление до тех пор, пока вы сами не попробуете. Нужно взять маленькую задачку, в которой вам не страшно, если она не случится, и на ней попробовать обкатать и Xamarin, и Xamarin Forms. Если пойдет, у вас под ваш сценарий ляжет, то, соответственно, это стоит использовать. То есть, с одной стороны, я как бы рекомендую, с другой стороны, это нужно делать осторожно и грамотно взвешивать, просто обкатать, а не так, чтобы побежали, а теперь пишем на Xamarin.
А сколько стоит это? Или это будет дальше?
У меня этого не будет. Она действительно платная. То есть Xamarin под различные задачи, там есть разные уровни, это действительно платная штука, которая, по-моему, лицензия на разработчика, ну или как-то так. Там в зависимости от уровня, от поддержки и так далее.
Там 30 дней бесплатно, а все остальное, как, по-моему, 5-3 или копеечки дороже.
Да, поэтому... Как бы... Да.
$300 на платформу, не используя Visual Studio.
$300?
Visual Studio 2000 долларов.
Ну, то есть разработчика сколько стоит?
Один разработчик, одна платформа, $300. Это если без Visual Studio. Если там плагин для Visual Studio, чтобы Visual Studio компилировать, и все в одном месте, то $2000.
Ну, про это речь.
А для понимания контекста, если кто-то знаком, с Xamarin идет Xamarin Studio, который позволяет писать решение на Xamarin. Это отдельный продукт, который делает Xamarin. Но также есть плагин для Visual Studio, который позволяет делать все то же самое прямо из Visual Studio. И там из единого solution, из Visual Studio тестировать, из Visual Studio запускать эмуляторы и так далее. Поэтому тут вот, возможны разные вещи. Про эмулятор, наверное, не буду рассказывать. Основная проблема с эмуляторами Android и на Windows в том, что вам нужна достаточно производительная железка, чтобы их отлаживать. И с тем, чтобы они вообще работали. Потому что я, например, вот на этом устройстве запускал эмулятор, и там выглядит это примерно так, что там, конечно, зависит еще от размеров дисплея, который вы в эмуляторе выбрали, каких-то дополнительных параметров, но условно это выглядит так, что поле логина, вы вводите какой-то логин, через там 2-3 секунды начинают появляться буковки. Вот, то есть там происходит определенная задержка, тормозность, поэтому нужна достаточно производительная железка для того, чтобы под Android на, ну, в целом, даже не без привязки к Xamarin, на Windows запустить. Есть еще некоторые вещи, которые связаны непосредственно с выполнением этого эмулятора. Оно касается и Hyper-V, и каких-то интеловских вещей. Здесь нужно просто посмотреть, какой эмулятор запускать. Но если железка современная, то она, скорее всего, там, Core i7 или Core i5, все нужные вещи поддерживает. Следующая важная вещь, про которую стоит помнить, а мы, по-моему, уже подходим как-то, да, по времени, это то, что мы, соответственно, посмотрев, это началась история еще с Windows Phone 7 и дальнейших вещей, ну и дальше, соответственно, вопрос стал переносимости между .NET, Silverlight, WPF, различными версиями .NET, дальше Xamarin и различными Windows-платформами. Есть такая штука, которая называется Portable Class Library. Что это такое? Это некий кусочек, фрагмент кода, платформенно независимый, завязан на реализацию ту или иную .NET, которую вы можете собрать один раз, написать один раз и подключать к разным проектам. В значительной степени сюда выносит именно бизнес-логику. Соответственно, внутри Visual Studio вы можете создать отдельный такой маленький проектик, указав галочками, куда вы хотите. Вот это выглядит примерно вот так вот. На какие платформы вы этот код хотите таргетировать. И, соответственно, в чем прелесть? В том, что Visual Studio дальше сама вам будет подсказывать, какой, если вы пишете код, что он непереносимый с теми условиями, которые вы выбрали. Естественно, чем больше вы галочек поставите, тем меньше будет пространство общего переносимого кода. Это как бы плата за то, что вы делаете. Если вы делаете сегодня под Windows 8.1, то вам будет проще, если вам нужно не поддерживать какие-то старые версии. В целом, как бы, логика, идея, наверное, понятная. Она отличается, кстати, от shared code. Shared code я, наверное, вам могу отдельно рассказать. Здесь, соответственно, Portable Library, она вот предполагает, что вы как раз делаете некое решение, которое будет библиотечка универсальная для различных вещей. Соответственно, она где-то рядом с моделями крутится. И дальше у вас может быть еще платформа-специфичный код. У вас есть некоторое представление, вот эта вещь, которая может быть переносимая. У вас под разные платформы есть еще отдельное представление. То есть в целом получается такая довольно сложная вещь, кажется. Но как только вы декомпозируете, у вас получается рост эффективности и тестируемости решений. Несколько вещей про веб, которые я хотел сказать. Значит, про Cordova, в принципе, наверное, понятно. Решение, оно как бы, которое много где используется. Единственное, со всеми теми проблемами, про которые я говорил. У нас есть еще некоторое внутреннее решение, оно, правда, на сегодняшний день уже опенсорсное, и его можно найти на CodePlex по адресу vat.codeplex.com. Его идея в следующем. Вот эту штуку я вам покажу. Значит, представьте себе, что у вас есть какое-то решение в вебе. Оно тоже крутится поверх WebView. Так, наверное, оно загрузится. Вот. Соответственно, есть какой-то сайт, но он выглядит как сайт. И, соответственно, у вас есть мысль, что, наверное, если его немножко адаптировать, то из него может получиться приложение. В некоторых сценариях это может работать, особенно когда вам нужно быстро сделать какие-то решения под различные платформы, консюмерские, скорее всего, у вас уже есть сайт, и вы хотите вот эту штуку перевести в приложение. Что бы вы делали с фонгапом? С фонгапом вам бы нужно было взять весь фактически код клиентской логики и завернуть его в приложение. То есть упаковать всю вот эту клиентскую логику в пакет приложения, скорее всего, и дальше, соответственно, это все показывать, и локально развернутое приложение, оно бы содержало клиентскую логику HTML, CSS и JavaScript, и дергало бы удаленный сервер. Вы бы сэкономили на том, что вы фактически переиспользуете тот код, который у вас есть, вы бы делали это одинаково под все платформы. Решение, которое делали, собственно, мои коллеги, вот это самый VAT, оно делает следующую задачу, оно позволяет кастомизировать внешний вид этого сайта, дополнительно вставляя в него различные JavaScript, CSS и так далее, убирая лишние элементы, либо добавляя нужные, и привести его, ну здесь просто сэмпл, понятно, что его можно стилизовать так, как вам нравится, привести его к виду, который больше похож на приложение, и который можно опубликовать в Store. На текущий момент оно есть в виде универсального приложения для Windows Phone и Windows 8, и, наверное, когда-нибудь появится под другие платформы тоже. Здесь, соответственно, вот эта вот зеленая часть, это просто пример, это нативное приложение оболочка. И оно процентов на 90 функциональность этого приложения описывается одним маленьким конфигом, который говорит, где какие панели задач, панель навигации. Вот, например, панель навигации, которая переходит на какой-то сайт, но в данном случае прописан внутренний сайт, но суть не в этом. Можно привязать поиск, поверхность сайта и так далее, используя нативные элементы управления. Ну и в частности, соответственно, можно переходить, если где-то есть какие-то вещи, можно закреплять, в это приложение можно отсылать нотификации, у него может быть живая плитка и так далее. То есть это такое полурешение, которое на базе сайта, особенно если вы его стилизуете под различные платформы дополнительными стилями, вы можете быстро получить решение. И фактически стоимость разработки, она чуть-чуть больше, чем стоимость разработки сайта, который вы делаете. Вот в некоторых случаях это может быть хороший такой компромиссом между тем, чтобы поддерживать много платформ, добавить некоторое количество нативной функциональности, присущей простым приложениям, но при этом поддерживать код единообразно. Так. Наверное, последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, есть классический подход, наверное, уже разделение логики, представления, собственно, того, что написано в вашем приложении, которое называется MVVM. Если вам не знакомо, я очень советую это посмотреть. Идея в том, что вы фактически разделяете свое приложение на несколько частей. У вас есть View, у вас есть Model View, у вас есть Model. И, соответственно, эти все куски, они декомпозируются и написаны так, что они в идеале вообще ничего не знают друг об друге. Есть некоторая оболочка, скажем, программная, вот эта самая MVM, которая позволяет все это склеить. Но, соответственно, как только у вас все это декомпозировано, каждую из этих частей вы можете, особенно касается Model View и Model, тестировать независимо. И, соответственно, сюда же могут прикладываться какие-то PCL, которые платформенно по Portable Class Library, и дальше туда может где-то в какой-то части завязываться различный код под различные платформы. И самое главное, если вот эту часть вы выносите, например, там, на том же Xamarin или еще где-то, под переносимый код, вот эту часть вы просто делаете разной, отделяя полностью. Это классическая задача, то же самое примерно, что делает MVC, немножко по-другому в вебе. И, соответственно, это просто текущая практика, которую стоит делать. Я вам об этом рассказывать не буду. На что я хочу обратить внимание, это на несколько вещей, которые сегодня часто используются. Из того, что я встречал в своей практике. Prism — это решение, которое делает Microsoft. Наша группа, которая называется Patterns and Practices, соответственно, они на основании опыта создания различных решений фактически сделали некую свою реализацию MVM, которая в различных решениях Microsoft используется. Есть сторонние решения MVM Lite, я не помню, как компания называется, оно тоже open source, его можно на CodePlex в частности найти. И буквально, по-моему, на днях была конференция Xamarin Evolve, там сказали, что вот эта штука теперь поддерживает в достаточно полной мере, и Xamarin тоже, поэтому вы можете MVM Lite использовать в кроссплатформенных решениях. Остальные решения я с ними, честно говоря, не имел, но это то, что сегодня присутствует на рынке. На что нужно обратить внимание, это то, что практику, которую вы можете найти применение, вот, я чаще всего в сторонних решениях видел вот это. Вот, это не то, чтобы я советую, это просто то, на что стоит обратить внимание. Может быть, под конкретную задачу другие решения тоже подойдут. Ну и, соответственно, я вам показывал какой-то пример. Ну вот это, скажем так, скриншот того приложения, которое у меня есть. У меня, правда, оно не запустилось из-за отключенного веб-сервиса, но, тем не менее, скриншот успели сделать. Под Android легко можно представить, как его сделать под Windows Phone. Это пример, оно достаточно функциональное приложение. Правда, наверное, мы не можем давать исходники. Нет. И, соответственно, идея в чем? В том, что это просто уже наша внутренняя практика, когда мы делали некий кейс, по MVM как раз MVM Lite там использовался. Вся бизнес-логика отделена, и фактически единственное, что вам нужно было сделать, это написать интерфейс, вот этот view, они, соответственно, под XAML, под Windows и C-Sharp писались на XAML, а под Android это в чистом виде XML файлы, которые описываются. Дальше там есть небольшая обвязка, которая сделана под Android. Ну и дальше самая большая сложность — это все запустить. Ну, в смысле поставить все виртуалки и так далее. Все это развернуть. Ну, там на самом деле просто есть некий процесс. Если вы ставите Xamarin, у вас там либо, собственно, встроенный Xamarin эмулятор ставится. Есть еще стороннее решение, оно бесплатное для персонального использования, для там. А дальше там идут некие ценовые штуки. Вот есть GeniMotion, компания, которая делает на базе Oracle VirtualBox вот некий такой эмулятор, который в некоторых случаях более удобный, чем тот, который поставится с Xamarin, но он интегрируется нормально с Visual Studio. Фактически, выбирая устройство, на котором запустить код, который вы компилируете, в Xamarin в том числе, вы, как только вы запустили эмулятор, этот, вы можете выбрать и деплоить его сюда. Он в некоторых случаях бывает удобнее. Так. Наверное, это все, что я хотел сказать. Значит, по тому, где чего смотреть, на что обратить внимание, здесь тоже, наверное, нету ссылки. Да, нету. Есть по различным из этих задач, по на русском. Материалов не так много, по Xamarin в частности. Мы в настоящий момент готовим некий такой вводный курс на русском языке по Xamarin, но когда он выйдет, пока не готов предсказать. У нас есть некоторое количество курсов на русском языке на Microsoft Virtual Academy. Короткая ссылка mva.ms. Там можно найти на английском, на русском энное количество курсов по разработке, в том числе, кроссплатформенных решений. И у нас есть некий вводный курс, который, в том числе, вот эту тему покрывает достаточно хорошо.
Скажите, это материал будет выложен?
Наверное, да. Презентация, да. Вот. И, соответственно, и на MBA, и на Channel 9 вы можете увидеть на английском очень много уже материалов по работе со всем этим. В частности, буквально недели полторы назад была выложена книжка «Focus Marine Forms» от известного Чарльза Пиццольда. Если кто-то его, может быть, слышал, знаком по C-Sharp еще, он на сегодня перешел работать непосредственно к Xamarin, решая задачу именно и популяризации, и рассказа о том, как на Xamarin и Xamarin Forms разрабатывать приложение. Она бесплатно доступна, там, ну, в электронном виде такая вот толстенная книжка. Наверное, на этом все у меня. Спасибо.